Вот. А сегодня мы с вами идем по второй главе. Помните, мы в прошлый раз с чего начали? Мы начали с того, что построили... Да, мы сказали о том, как возникло, откуда появилось это послание, кому оно было написано. И мы пошли по тексту. Мы сказали о том, что первые четыре стиха закладывают основу послания, того, о чем будет говориться далее. Они вводят основные мысли послания, каково место писателя, автора, и как он передает то, что услышал слушателю. Вот сделав это введение, высказав эти вводные, скажем так, замечания, Иоанн переходит к смыслу благовестия. И Иоанн выражает его как «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Соответственно, все, что есть тьма, всякий, кто ходит во тьме и претендует на то, что при этом он христианин, что он ходит во свете, вот это не так. Но при этом Иоанн говорит о том, что если мы, если в нашей жизни появляется грех, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть всегда есть путь к покаянию. Несколько позже мы с вами увидим еще одно различие, но пока в избежании недоумения можно сказать вот что. Тот факт, что мы живем во свете, помогает нам увидеть грех в своей жизни. То есть, помните, в вашем вопросе, во втором вопросе был вопрос поставлен так. Как помочь человеку, который борется с грехом? Вот... И тогда был вопрос, верующий человек или неверующий. И в принципе говоря, если человек неверующий, то он до конца еще не понимает, что такое грех. Ему кажется, что в его жизни что-то не так. И чтобы до конца ему понять, что такое грех, он все-таки должен стать христианином. Потому что различие между грехом и праведностью видно именно во свете Христовом. И вот для христианина Господь приготовил вот эту возможность, чтобы мы не только видели, что такое грех, но и могли очищаться кровью Иисуса Христа, который очищает нас. И первый и второй стих второй главы входят в тот же самый абзац, о котором мы с вами говорили вчера. Я все-таки должен сюда вернуться, хотя вы читали уже комментарии на эту тему. Но, во-первых, комментарии, которые вы читаете, не все есть. Ну, скажем так, мои позиции как преподавателя будут несколько отличаться от того, что написано в комментарии. Я думаю, вы могли это уже пронаблюдать. Это не значит, что, допустим, комментарий не прав, а я прав. Или наоборот, комментарий прав, а я не прав. Вот. Это просто значит, что мы ищем. Я надеюсь, что по самым главным вопросам эти позиции не отличаются. Я знаю, что они не отличаются. Но в каких-то тонкостях они могут несколько отличаться. Вот, вторая глава начинается как раз с этого обращения, о котором я говорил. «Детишки мои, текниаму». Я сидел и думал, что же мне это напоминает. Я не знаю, у вас Марина Сергеевна Каретникова была, нет? Да. Вот, я не знаю, как она к вам обращалась, но у нее бывает. И мне вчера вот Степан, с которым мы приехали вместе, который у нее учился, сказал, что она к своим близким студентам так обращается. «Детки или детишки мои». Вот. Может быть, к вам и не успела, потому что не так долго была здесь. Было тоже, да? Вот как раз тот самый случай, когда человек это делает с любовью к студентам, имея соответствующее место вот перед студентами. А текна, дети, это просто дети. Текния, детишки, ласкательное такое обращение. И дальше... В этих двух стихах есть две вещи, которые нас будут интересовать. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Если кто согрешит, как по-русски написано? Кого мы имеем? Так, совершенно верно. А как написано по-гречески? Какое слово?
Проклятый.
Да. Попроситель. Проклето. Проситель, заступник. Посредник. Скажите, пожалуйста, а есть ли еще места в Евангелии от Иоанна, где употреблялось то же слово? Совершенно верно. 14 глава и 16 глава, там это переводится на русский как «утешитель». И Иисус говорит: «Не оставлю вас одних». Спасибо. И Он говорит: «Пошлю вам другого утешителя». То есть самого себя Он тоже называет утешителем. Здесь, во второй главе, утешителем назван Христос. Но функция Иисуса Христа и функция Духа Святого здесь во многом похожа. Вот параклетос или параклетон здесь в акузативе это все употребляется. Идущий рядом или ходатай, заступник. Вот Иисус Христос – это наш заступник. И Дух Святой – тоже наш заступник, наш утешитель. Когда вы проповедуете, допустим, по Евангелию от Иоанна, говорите о том, что такое, кто такой утешитель, в некоторых церквях говорят еще «утешитель», вот, значит, вам очень полезно будет взять греческую симфонию и разобраться со словом «параклетос» как таковым, что оно значит. В некоторых английских переводах говорится даже «адвокат». Имеем адвоката, то есть того, кто представляет наши интересы. И в чем-то это похоже на служение Иисуса Христа вместе с учениками. Ведь ученики, задумайтесь об этом, ученики были за Христом, как за каменной стеной. В том плане, что Он говорил, Он одергивал их, когда Петр пытался сморозить очередную глупость. Он объяснял им какие-то вещи. И вот служение Духа Святого в жизни христианина можно сравнить со служением Иисуса Христа своим ученикам. Христианин говорит, он говорит Духом Святым, тем, что дано ему. Христианин учит, если это настоящее учение, он учит Духом Святым. Все остальное, в общем, не требуется, понимаете? Не надо, чтобы христианин пришел и учил просто своей мудростью. Точно так, как ученики, говоря своей мудростью, говорили обычно глупости. Но проповедуя Духом Святым, тот же самый Петр. Помните, когда Петр в день Пятидесятницы начал проповедовать? Ну, друзья мои, это уже совершенно другой Петр. Вот. И в современных церквях существует две крайности по поводу учения о Святом Духе. Одна крайность заключается в том, что о Духе Святом не говорится вообще, в лучшем случае в формуле «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Вот. Другая крайность в том, что Святому Духу приписываются вещи, которые Он не делает, и Святой Дух превозносится вообще выше всего. А Библия это дает сбалансированное учение. И в частности, вот как Иисус здесь заступник, ходатай, так и Дух Святой, утешитель, заступник, ходатай. То же самое слово и вообще говоря, то же самое понятие. Итак, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Помните, какими характеристиками, какими атрибутами характеризовался Бог? В 9 стихе, по-моему, в 9. Что говорилось о Боге?
Праведен.
Да, праведен, верен и праведен. Иисус Христос, праведник, также. И дальше о Христе говорится очень важная вещь. «Кай аутос хиласмос эстин перитон амархамартион хумон». То есть, а Он есть хиласмос. Вот что же такое этот хиласмос?
Умилостивление.
А интересно, у Кузнецовой как? Тоже умилостивление? Что она здесь нашла? Я просто даже не помню. Возьмите, пожалуйста, распечаточки. Искупительная жертва. Вот. Значит, я бы хотел ваше внимание сейчас привлечь к хиласмос. Искупительная жертва, жертва умилостивления. Достаточно сложно найти хороший перевод, русский перевод, английский перевод, как угодно для этого слова. Что такое жертва умилостивления? У вас были уже ветхозаветные курсы. Вы говорили подробно по поводу концепции жертвы умилостивления в Священном Писании? Угу. Давайте попробуем вспомнить хотя бы. Когда вы слышите жертву умилостивления, что вам приходит в голову?
Бог остался доволен, удовлетворила его эта жертва.
Да, да, Бог остался доволен. Есть еще одна, один аспект тоже.
Нет,
да?
Гнев Божий не проявился.
Отлично. Да. Вот в этой жертве Бог остался доволен, первое мы сказали. Почему? Потому что удовлетворился гнев Божий. Гнев Божий, можно так сказать, отвернулся от грешника. Потому что грех был очищен. Вот этой жертвой, был снят этой жертвой. Вот в современном либеральном богословии возникает, есть люди, у которых бывают сомнения, которые как раз вот эту идею гнева Божьего, отвращения гнева Божьего, они не приемлют. Говорят, ну нет, Бог изначально не мог гневаться. Гнев – это человеческая вообще прерогатива, греховная штука. И гнев Божий – это несколько старомодное понятие. Ну, скорее всего, это некоторое недовольство такое. Вот. Типа, Богу не совсем нравится, что мы грешим. Да, Бога не вполне что-то устраивает. Но в Священном Писании говорится именно о гневе Божьем. Помните даже послание к римлянам того же самого апостола Павла? Первая глава открывается не Божие недовольство, а гнев Божий. Что? Да, на всякую неправду или неправедность человека. Потом перечисляются некоторые вещи. Вот. И вот хиласмос, как раз жертва умилостивления. Так, все человечество, все творение. Все творение – это что значит? Это туда входит природа, туда входят кошки, собаки и так далее. Все обязательно.
Потому что она подвержена тоже, благодаря нашему греху, она подвержена тоже.
Значит ли это, что Христос умер за кошек и собак тоже?
Все, конечно. Потому что написано «Едва
стенает». Ага. Давайте мы с вами немножко посмотрим. Ну, во-первых, есть очень известный стих.
Для чего это? Сам тебе захочешь.
Для чего? Да, для чего? Интересная штука с миром вообще получается. Во-первых, с одной стороны, Бог возлюбил мир, тоже космос. Иисус пришел, чтобы спасти мир. Это 3 глава, 16 и 17 стихи. Он пришел для того, чтобы спасти мир. Иисус – спаситель мира. И это в 4 главе, 42 стих Евангелия от Иоанна. Помните, самаряне говорили, что они поняли, что он спаситель мира. Вот. И об этом же в первом послании Иоанна мы снова будем читать. Но в то же самое время в Евангелии от Иоанна есть и другие утверждения по поводу мира. Давайте посмотрим. Иоанна 7:7. Иоанна 7 глава, 7 стих. То есть, с одной стороны, Иисус пришел, чтобы спасти мир. Но с другой стороны, вот 7:7. Да.
Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые.
Угу. И опять то же самое слово «космос». 15 глава, 18 и 19 стихи. Угу. И 17 глава с 14 по 16 стихи. 16.
Я передал им слово твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира.
Угу. Вот есть некое такое столкновение в отношении к миру. С одной стороны, отношение к миру Христа как Спасителя мира, с другой стороны, отношение мира ко Христу. Мир не принимает Христа, мир ненавидит Христа. Но как раз парадокс и величайший, это величайший спасительный парадокс заключается именно в том, что Иисус пришел, чтобы спасти мир, когда нам, собственно говоря, было совершенно безразлично. Говоря о мире, вот эти два аспекта, две стороны, скажем, вашей проповеди, вашем учении, эти две стороны нужно учитывать. Иногда бывает несколько однобоко. Вот пришел Христос, чтобы спасти мир. Это здорово, это действительно так. Но при этом есть смысл всегда напомнить о том, что мир был ко Христу враждебен. Есть такой проповедник по имени Рик Томпсон. Я думаю, вы его знаете. Он у вас читал курс, нет? Рик Томпсон. Не читал. Я знаю, что он был здесь. У него был великолепный совершенно пример, который, ну, пожалуй, может несколько шокировать. Я не думаю, что его стоит использовать с кафедры в Церкви Благодать, если когда-то вам здесь случится проповедовать. Вот. Не слышали историю про то, как трое студентов шли по Парижу и беседовали о том, как вот церкви угасают, а христианство уходит в прошлое? Нет? У нее совершенно великолепный пример. Ну, он тоже его откуда-то взял, я думаю. Но пример показателен. Хотя, наверное, несколько противоречив. Но здесь, в аудитории колледжа, я думаю, это рассказать можно. Хотя он рассказывал даже на проповеди Московской библейской церкви в этот момент. Пример такой. Вот в Страстную пятницу идут по городу Парижу трое студентов. И смотрят, народ идет в церковь. Один студент говорит другому: ну, ребята, вообще лет через 50 всех этих церквей не будет. И, значит, никто в церковь ходить не будет. Все это будет, все это христианство отойдет в прошлое, все кончится. Другие его поддержали, да, великолепно, это так и будет. Вот, значит, наука восторжествует, образование восторжествует и так далее. Ну, а потом один студент говорит другому, слушай, говорит, а вот мы сейчас идем мимо церкви, а слабо тебе зайти в церковь и рассказать пастору, о чем мы здесь говорим? Вот. Он говорит, а не слабо. Ну, зашел в церковь, нашел там пожилого пастора. И говорит, здрасте, знаете, мы тут с друзьями шли и решили, я решил к вам зайти и сказать, вот все ваше христианство лет через 50 умрет. А пастор пожилой смотрит на этого студента и говорит, юноша, вот вы сюда пришли для того, чтобы мне об этом сказать? Да, я говорю, мы поспорили просто с ребятами, значит, смогу я это сделать или нет, и вот я на пари пришел, я об этом говорю. Христианство через 50 лет умрет. Вот. Пастор посмотрел на него и говорит, ну хорошо, ну тогда я вам говорю, я дяде, говорит, скажу, а слабо тебе подойти сейчас вон туда, к входу в церковь, там висит крест. Слабо тебе посмотреть прямо на крест, посмотреть внимательно, и сказать, Иисус умер за меня, а мне наплевать. Парень смотрит, не слабо. Вот. Приходит, подходит к входу, уходит в церковь, там крест. Он подходит, смотрит на крест. Иисус умер за меня, и мне наплевать. Повторил это. Вот. Значит, приходит к пастору, говорит, сделал, как просили. Пастор говорит, хорошо. А слабо тебе еще раз пойти это сделать? Он говорит, ну, смогу, попробую, что, не слабо, что ли, смогу. Приходит, смотрит на крест. Иисус умер за меня. Потом немножко осекся, сделал над собой усилие воли, говорит, а мне начхать. Приходит пастор, все, говорит, сделал второй раз. Пастор говорит, слушай, ну теперь последний раз, ты сейчас уйдешь, ну минут через 5 уйдешь. Говорит, третий раз, вот прежде чем уйдешь, войди, пойди туда, посмотри на крест и скажи вот это же еще раз. И вот этот юноша приходит, смотрит на крест и видит крест. Вот сейчас он впервые увидел крест. И говорит, Иисус умер за меня. И смотрит на крест и дальше продолжить не может. И потом в слезах пришел к пастору и покаялся. И вот прошло некоторое время, и этот человек стал одним из служителей Божьих. То есть вот когда он увидел крест, действительно увидел, вот тогда он уже не смог сказать концовку этой самой фразы. Фраза, на самом деле, очень богохульная. Но штука во всем этом примере не только в том, чтобы показать силу человеческого, а слабо тебе. Вот. Я не знаю насчет девушек, а вот ребята на слабо делают самые нелепые и самые безумные вещи зачастую. Вот когда начинается этот самый азарт, а слабо, а не слабо. И все, чего угодно человек может сделать. Вот. А сила этого примера еще и в другом. Он показывает отношение Христа и этого мира. Потому что каждому из нас действительно было наплевать. То есть мы все через это прошли. И когда мы увидели крест Христов, вот тогда мы поняли его подлинное значение, и тогда мы поняли, что есть грех, и что есть праведность Божия, и чего от нас хочет Бог. Поэтому и говорит Павел, проповедь креста – это для погибающего мира юродство. То есть мир это не принимает, но штука-то с миром в том, что мир погибает. Мир и не может принять. И вот Иоанн говорит другими словами, но о том же самом. Христос умер за этот мир. Кстати, ответить на вопрос, умер ли он за кошек и собачек, невозможно, потому что этот вопрос в тексте даже не задается. Вот. Но очевидно, что Иисус умер за враждебный мир. И опять-таки это вторит другим местам Священного Писания, где говорится о том, что Иисус умер за грешников. У Иоанна то же самое богословие, что у Павла, что у Петра, то же самое богословие, что и у Иисуса Христа. Вот. Но Иисус сделал первый шаг. Вот. А любви Божией, как в первом шаге к погибающему миру, мы с вами и должны будем проповедовать. К этому мы с вами призваны. И вот на этой ноте, собственно говоря, и кончается этот фрагмент. То есть что сделал только что Иоанн? Он высказал самую суть Евангелия в связи с тем взглядом, который он показывает. Как бы посмотрел со своей стороны на Евангелие. Причем это Евангелие, смотрите, что включало. Оно включало и праведность Божию. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Оно включало и любовь Божию, что из своей любви Христос вот, умер за этот мир, искупил этот мир. Оно включало и мирской грех, понятие о том, что мир грешен. Оно включало и покаяние, необходимость покаяния. То есть вот в нескольких стихах апостол Иоанн излагает все Евангелие. Там все четыре духовных закона, сколько там принципов, как хотите. Вот в этом он изложил самую суть Евангелия. Но другое дело, что не знаю, насколько удобно будет и насколько легко мы сможем, вот используя только этот текст, говорить с другими людьми. Но в принципе можно. Иоанн, так же как и Павел в начале некоторых своих посланий, начинает с того, что излагает суть Евангелия. А дальше он пойдет по следующему направлению. Значит, итак, он установил свою апостольскую власть, апостольский авторитет, вот эти скобочки, вот эту связь. Он изложил смысл Евангелия, человеческого греха, Божьей любви, Божьей оправдания. А теперь встанет вопрос. В церкви проблема. Как отличить наших от ненаших? Как отличить христиан от всех прочих? Христос говорил, по плодам узнаете вы их. Но нехристиане, к сожалению, бывают иногда очень похожими на христиан. Порой случаются ситуации, в которых задаешься вопросом, вообще был этот человек верующим, является он верующим или нет. Что-то страшное происходит в христианстве за последнее время. Может быть, это только в столичном христианстве. В каком смысле? Вот за последние полгода несколько человек из моих ближайших друзей, которых я все время считал действительно прекрасными христианами, там, модель семейной жизни. Вдруг эта модельная, примерная семья разводится. И оба они перестают ходить в церковь, перестают ходить с Господом. Христианин, которого я считал для себя просто образцом веры на протяжении многих лет, сейчас сидит в тюрьме за вещи, которые по названиям называть-то не хочется. В христианстве есть грехи, ну скажем так, есть люди, которые могут сказать, вот я пил, я занимался наркотиками, я употреблял наркотики, я покаялся. Это принято говорить. Но есть вещи, которые даже говорить не принято. Вот я занимался вот тем-то, 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 назвать по именам, по названиям. И потом я покаялся. То есть, а что если наоборот? Что если был христианин, служитель, и вдруг выясняются действительно страшные вещи? Вот что-то происходит сегодня в христианском мире. Какое-то снижение уровня приверженности, что ли. Я бы даже сказал, трагедия. И Иоанн говорит на протяжении следующего фрагмента, это с 3 по 11 стихи, 2 глава с 3 по 11 стихи. Он будет говорить о том, как отличить христианина от нехристианина. Он не даст нам рецепта, который на 100% нам позволяет это сделать. Ведь в конечном счете отличать – дело Божие. Это не наше дело. Я не могу сидеть и наклеивать ярлыки. Вот этот, наверное, спасенный. Этот, наверное, не спасенный. Вот. Но это и прежде всего... Вот эти вопросы решаются не в плане жизни другого человека, а в плане собственной жизни, в плане анализа своего хождения пред Богом. То есть я не могу сидеть и размышлять о том, насколько хороший христианин Саша Куракин, как и он не может размышлять, насколько хороший христианин Олег Шевкун. Вот, то есть размышлять может, но конечный вывод делать это не мое и не его, это Божие дело. Но о своей жизни поразмышлять и посмотреть на свое хождение пред Богом мы можем и должны. Теперь вопрос, пожалуйста.
То есть вы считаете, что они были как бы не ваши?
Вот.
А не то, что они, допустим, утратили веру, были наши, но утратили веру.
Да, значит, я стою на определенных позициях в этом плане. И эти позиции, я думаю, вам известны. Эти позиции мы будем излагать во время курса. Хотя у меня нет ни малейшей уверенности, что все вы эти позиции примете. Но поскольку спасение есть дар Божий, я считаю, что спасение потерять невозможно. Оно либо было, либо его не было. Поскольку жизнь вечная, которую мы имеем, действительно вечная жизнь, невозможно, что сегодня утром, не знаю, у меня есть вечная жизнь, а вот насчет к обеду, насчет того, что у меня будет к обеду, я не уверен. Но это большой вопрос. Вы можете об этом читать, можете об этом размышлять. У нас недавно, кстати, проповедовал такой брат в церкви, Сергей Худиев. Он возглавляет реформатскую библиотеку, христианскую библиотеку в Москве. И написал брошюрку на эту тему об уверенности в спасении, в которой он отлично свел воедино аргументы людей, которые считают, что спасение потерять невозможно. Вот. Я стою на этой позиции. Другие христиане, причем очень хорошие христиане, скажут вам, да, эти люди имели спасение, потом, через свое непослушание, они это спасение потеряли. Да, утратили. Да, совершенно верно. Вот интересно, что мы с вами беседуем сейчас о послании Иоанна, и дальше сейчас пойдем по тексту. Через месяц мы с вами будем говорить о послании к евреям. Придет время, поговорим, да. Вот, но пока речь идет о людях... Но до 18 стиха нам еще с вами нужно добраться.
Нет, вы считаете, что они просто как бы играли в христианство? То есть они вышли пока из церкви?
Одно из двух. Либо так.
Все делали неискренне?
Нет. Одно из двух. Либо так, как вы сказали только что, либо это спасенные люди, и они до сих пор спасены, и Господь приведет их к покаянию в том грехе, который вошел в их жизнь. То есть, скажем так, они уже будучи христианами, не отпали от Бога, но перестали ходить с Богом, перестали иметь общение с Богом. И Господь работает в их жизни, рано или поздно Он все-таки приведет их к осознанию того, что с ним произошло. Да, есть такие вещи. И что?
Как тогда? Если он был верующим, показывал хорошие плоды, а потом начал грешить так, что о нем говорится, что он не наследует Царство Божие.
Там говорится о тех, кто живет.
Хорошо. Во-первых, кто живет, но а во-вторых, хорошо, а как же насчет того верующего человека, который до уверования занимался всеми этими вещами?
Нет, это ему простилось, а если он умирает?
Тогда остается вопрос. Допустим, верующий человек. Мы сейчас не будем в это углубляться, потому что есть другие курсы по этому поводу. Но, допустим, верующий человек. Вот вы идете по улице, да? Вы с кем-то поссорились. Ну, извините, но бывает, даже у верующего человека он с кем-то поссорился, поругался. Вот, идите и кипите гневом. Вы, может быть, просите, Господи, убери от меня гнев, но пока еще кипите. И в этот момент вас, извините, сбивает машина. Вот вы в этот момент действительно жили в гневе. Чем определяется спасение? Тем, что произошло с нами в момент смерти, когда нас сбила машина, или тем, что сделал для нас Бог? Вот это ключевой вопрос.
Вопрос, утратил человек веру в этот момент или нет?
Да, совершенно верно. То есть умереть вовремя надо.
Нет, кипит, но вера у него есть в Бога. Он кипит, но он в Бога верит.
В Бога верит.
Просто сейчас кипит.
Да просто кипит, но он, в принципе, верит. Но хорошо, а если человек, который вот погрузился в грех и понимает, что это грех, и просто кипит в нем этот грех, но веру он все равно не утратил, он пытается из этого греха выбраться. Как долго кипит грех?
Если он кипит долго, то нет никакого периода, и человек уже
качает
сердце.
Во-во-во-во. И мы пришли к тому, что нам нужно ставить какую-то границу, как долго он может кипеть, при этом человек не утратил веру. Хорошо, возвращаемся к нашему тексту. Третий стих. С 3 по 11. И так, что у нас с вами время еще есть? Нету. Хорошо, 10 минут перерыва.